Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Да, мы продолжаем нашу программу библейскими лекциями. И сегодня, как всегда, нашей темой является изучение и исследование Слова Божьего, потому что сам Христос сказал «Исследуйте Писание». Друзья, давайте продолжим вместе изучать и исследовать Священное Писание ежедневно. Я хотел бы сказать несколько слов о уникальности Библии. Однажды Клиланд Макафи в своей книге писал следующее. «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были бы уничтожены, эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки», – так писал он в своей книге «Величайшее произведение английской классики». Кстати, друзья, Библия, как вы знаете, была первой духовной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма, и она была первой книгой, прочитанной с Луны. Астронавты читали: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Подумать только, что Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году. Да, друзья, и такие предсказания были, но она живет. Она вечна и уникальна. Слово Божье живо. Будем изучать Слово Божье, друзья. Но вначале ваша почта, друзья. У нас сегодня на столе письмо от молодой девушки Лидии Петровны из города Мурманска. Она пишет так: «Александр, здравствуйте, пишет вам Лидия Петровна. Я студентка, и мне 22 года. Недавно я уверовала в Господа Бога и стала на Его путь новой жизни. Но вот со мной произошел случай. Я познакомилась недавно с молодым офицером, который неверующий. Как мне быть? Я в этот момент стою на раздорожье. Знаю, что должен быть только один путь, и мне нужно его избрать. Двух путей не бывает. Ответьте мне лично, как поступить и уйти от этого раздорожья. Может быть, мое письмо и ваш ответ поможет многим». Так пишет молодая девушка Лидия Петровна из Мурманска. Лидия Петровна, благодарю вас за ваше письмо и за ваш очень важный поднятый вопрос и ваши, так сказать, предостережения о раздорожье. Вы знаете, у пророка Иеремии в 21 главе, Лидия Петровна, написано такие слова: «Вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет». То есть, иными словами говоря, были люди на раздорожье, но Господь Бог предостерегает и дает им два выбора. Никогда не произносилась проповедь строже этой проповеди, которую произнес Иеремия. Никогда Бог не послал более поучительной для потомства проповеди, как той, которую Он сам послал своему ветхозаветному народу, когда он по причине грехов своих находился в величайшем бедствии и искал выхода. Эта проповедь была выслушана, но осталась быть без последствия, поэтому она не принесла этому народу пользы. Постараемся быть лучшими слушателями, когда Господь предлагает нам выбор на этом пути раздорожья, друзья. Господь предлагает путь жизни, и не напрасно самим Господом называется узким, ибо это путь великого позора. Израильтяне должны были сами выйти из города к своим врагам и отдаться в плен. Это было слишком много для их гордого сердца. Если бы спасение можно было купить или завоевать, то многие решились бы сделать это. Но отречься от самого себя, оставить всякую борьбу за самоосвобождение и объявить себя достойным проклятия и осуждения, кажется слишком многим, и позор слишком велик. Друзья, это путь для всех. Царь и раб, князь и нищий, все должны были поступить одинаково. И об эту истину многие притыкаются, оттого и пребывает на них гнев Божий. Друзья, это путь веры. Иудеи имели лишь Божье повеление и обещание, и больше ничего. Халдеи не давали им никакого обещания, и тут-то должно было обнаружиться, веруют ли иудеи в своего Бога и послушны ли они Ему. Таково положение всякого грешника. Кроме этого, мы видим, что это путь ограниченного срока. Теперь им был предложен путь. Они сами должны были решить, но всегда так не могло оставаться, как это с великой серьезностью показывается в 38 и 39 главах. Такое близкое, слушатели, к вам спасение, которое теперь так убедительно предлагается вам, будет когда-то недостижимо для вас, если вы не примете предлагаемых вам условий спасения. Может быть, тогда будет слишком поздно. Это путь верного спасения, и потому что Господь сам предлагает его и уверяет, что кто вступит на него, тот останется жив. Здесь нет слов «если», «но», «а может быть». При этом не принимаются в расчет эти слова. Никакое «может быть» или «возможно» не оставляет Божьих обещаниях. В книге Второзакония, уважаемые слушатели и уважаемая Лидия Петровна, в 32 главе 29 стих говорится: «О, если бы они рассудили, подумали об этом, уразумели, что с ними будет». Я этими словами, уважаемая Лидия Петровна, хотел бы напомнить вам, что на раздорожье вы не сможете стоять долго. Вы должны решить или идти за Господом, потому что если вы пойдете за этим молодым человеком, который неверующий, вы можете потеряться навеки. Или же вы пойдете с ним, или вы пойдете с Господом. Другого пути нет. Но решить должны вы сами. Я лишь привел некоторые, так сказать, интересные примеры, важные примеры из Священного Писания, чтобы вы себе сами сделали заключение. Пусть Господь поможет вам, Лидия Петровна, и тем, которые, может быть, сегодня стоят на раздорожье, решить правильно, решить следовать за Господом. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой краткий комментарий к письму молодой девушки Лидии Петровны из города Мурманска. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в начале этой программы именно в этом отделе «Обзор почты». Уважаемые слушатели, сегодня, продолжая нашу программу, мы будем изучать новый отдел из Священного Писания, а это книга пророка Ионы. Я просил вас, присутствующих на прошлой лекции, просил вас прочитать именно эту книгу. Прочитать ее несколько раз. Это короткая книга, но в ней очень интересные, очень замечательные поучения для каждого из нас. Уважаемые друзья, перед тем, как начать это изучение нового отдела, я всегда прошу у Господа ваших молитв, прошу у Господа, так сказать, поддержки, чтобы Господь и вы поддержали нас в этом поучении, в этом изучении. И я прошу, чтобы вы вместе со мной помолились. Мы помолимся в кратких словах. Отче наш Небесный, сущий на небесах, мы снова приходим к Тебе с благодарением и просьбой, чтобы вечное Твое Слово нашло место в наших и многих сердцах слушателей. Да, уподобится оно доброму семени, которое падает на добрую почву. Да принесет оно обильный плод. Мы все это просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, книга пророка Ионы – это моя, я бы сказал, одна из любимых книг Ветхого Завета вместе с книгами апостола Якова и книгами мудрого Соломона, Екклезиаста и также притчи Соломона. И вот именно эта третья книга – это книга Ионы. Это моя любимая книга. Во время моего проповеднического служения я писал много статей о небольших книгах Библии, как, например, Руфь, Есфирь, Иона и другие. Почему-то эти чудные книги остаются без особого внимания среди проповедников Евангелия, а ведь они являются весьма-весьма ценными жемчужинами в каноне Библии. К сожалению, книга Ионы подвергается очень часто критике и даже высмеиванию среди людей, которые не знают истины Божьей или совсем не верят в Бога. Некоторые христиане своим равнодушием к этой книге помогают ее критикам, говорящим, что трудно верить тому, о чем она рассказывает, о чем она повествует. Враг ведет свою атаку на эту книгу. Сам сатана участвует в этом, слушатели, весьма настойчиво и постоянно. Он нашел себе место в ней, где можно легко уязвить Иону, а потом подвергнуть сомнению и всю книгу. Но я должен сказать, друзья, что его атаки оказываются бессильными, хотя и постоянными. Золотую цепь, связывающую 66 книг Библии, трудно критикам разорвать, нападая на книгу Ионы. Они, например, говорят, что Иона уязвим, как у Ахиллесова пята. Но так ли это? Не являются ли эти нападки на историчность этой книги и ее правдивость тенденциозными, мало продуманными, рожденными умами и сердцами грешников? В наших беседах мы утвердительно скажем, что это да. Это не аллегория, не сказание, которое никогда не было в действительности, а сущая правда. Если мы приступим к изучению ее без предубеждения, без сделанных раньше выводов, с открытым умом и с открытым сердцем, дорогие слушатели, для лучей света веры в живого и всемогущего Бога, мы получим величайшее благословение, друзья. Я скажу вам откровенно, уважаемые слушатели, что в доказательство, конечно, в кавычках, неверующих труднее верить, нежели простой и драматической повести о пророке, который ослушался Господа, которого планов вначале он не понимал и не мог принять. Некоторые из этих маловерующих критиков или даже атеистов не имеют никакого основания для своих аргументов. И они, я могу сказать вам, что они говорят сплошную неправду. Например, что Иона был сын вдовы Сарепской, что он видел сновидение. Воистину, что за сон? Как он мог родиться даже в подсознательном мире человека, который не имел исключительной связи с живым Богом и поручением его идти в Ниневию и провозглашать призыв к покаянию? А другие, так сказать, мудрецы в кавычках, связывают историю с Геркулесовым, финикийским и с чудовищем морским и так далее. Но я хотел бы сказать, что с этим переживанием Иона не имеет никакого сходства. Иные навязывают смешное и невероятное объяснение, что хотя Иона является исторической личностью, он просто плыл на корабле «Фарсис», и этот корабль потерпел крушение, во время плавания. Иона был найден на берегу моря в бессознательном положении, а когда он после двух дней пришел в себя, то взглянул на приставший к берегу поврежденный корабль, на котором красовалась прибитая к нему большая металлическая доска с изображением большой рыбы или морского чудовища. И вот Иона взял себе, мол, в голову, что он был в чреве большой рыбы, и она вдруг выбросила его на берег морской, и вот теперь он жив. Только подумайте о наивности такого объяснения. Даже, друзья, незамысловатый автор приключенческих рассказов фикции не согласился бы с таким ходом мыслей неверующих людей. Не можем и мы, друзья, не можем и мы принять во внимание беспочвенных атак на правдивость переживаний Ионы, которую и Господь Иисус Христос вспомнил в Евангелии Матфея в 12 главе, говоря так к искавшим от Него знамения, то есть к фарисеям и книжникам. «И прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Друзья дорогие, слова Господа имеют наибольшее значение в вопросе историчности Ионы. Ведь всемогущий Сын Божий, как и Отец Небесный, все знает и все видит. И прекрасно знал Иисус Христос, когда цитировал эту книгу, что эта книга, что эта личность, это невыдуманные какие-то аллегории, какие-то мифы. Нет, они знали, что это истина. Поэтому, слушатели дорогие, для нас книга Ионы является замечательной книгой, книгой Божией. Но, слушатели, кроме всего этого, я хотел бы сказать, что и Ветхий Завет указывает на время его служения в Израиле, то есть в Северном Царстве. Читайте об этом, например, в 4 книге Царств, в 14 главе. О царствовании Иеровоама II в течение 41 года тогда жил Иона, сын Амафа и пророк Израиля, о чем говорится в 25 стихе. Это исторические факты, друзья. Это не придуманная какая-то история или же, как я сказал выше, миф. Это подтвержденные факты самим Господом Иисусом Христом о его пророческой вести, что он в самом деле будет 3 дня и 3 ночи среди мертвых погребенным. Друзья дорогие, если Господь Иисус Христос так говорил иудеям о знамении, то есть о чуде, который Отец Небесный совершил над ним, то как же христиане могут сомневаться или подвергать критике эту замечательную книгу Священного Писания? Многие из вас, радиослушатели, знают имя и великого англичанина, как государственного деятеля Винстона Черчилля. Мне нравятся его слова, которые он однажды сказал во время своей речи о боговдухновенности Священного Писания. Он говорил: «Некоторые из нас отвергают с презрением пророка Моисея и его Писания, считая все мифом и выдумкой, хотя наши социальные и моральные законы на них основаны. Но мы верим, что самые лучшие научные деятели и даже рационалисты найдут в них полное удовлетворение, хотя критики написали много томов своих ошибочных и предвзятых размышлений, судьба которых быть засыпанными песками истории. Мы можем непоколебимо пребывать в вере и уважении к этим страницам Библии, вдохновенным Духом Святым. Воистину, то, о чем они повествует, так было. Это, друзья, правдивые страницы книги Божественного Откровения и Истины. И об этом даже писали такие великие политические деятели, как Уинстон Черчилль. Они верили в истинность Священного Писания. Я верю в истинность Священного Писания. А как вы, дорогие слушатели? Как верующему христианину не любить и не ценить этих слов, которые родились в его верующем сердце? Когда я некоторое время назад имел возможность посетить могилу Уинстона Черчилля на тихом кладбище маленького селения, пришли мне на память его слова о Библии, о которых я вкратце упомянул выше. Он засвидетельствовал о Слове Божьем. Итак, мы уже увидели из Слова Божьего, что Иона был пророком. Однако, друзья, его небольшая книга не является пророчеством, а, можно сказать, повестью. Повестью довольно печальной в некоторых местах, о его переживаниях в других местах, о непослушании Господу, о его неизменной милости и о повторном повелении идти и проповедовать о покаянии перед Богом в большой столице Ниневии. Иона, друзья, причислен в каноне к малым пророкам. Вероятно, потому, что он является представителем народа, который переживет великую скорбь, во время которой 144 тысячи евреев примут в сердце свои Иисуса Христа как своего Спасителя и Мессию, согласно книге Откровения. Непослушание Ионы, друзья, Богу, символизирует непослушание всего его народа. Но как он был спасен, так будет спасен и остаток Израиля в бушующем море житейском. Слушатели, как хорошо быть в крепких руках Божьих. Я хотел бы прочитать, слушатели, первую главу этой книги пророка Ионы. Написано: «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за паровоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань! Воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, жду Господа, Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море в все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Так оканчивается первая глава, друзья радиослушатели, и мы здесь сегодня и остановимся. Как вы видите, история замечательная. Таких описаний очень редко мы встречаем в древней литературе. Это описание реально, это описание как раз именно о том, что произошло в первые моменты, когда Господь призвал этого человека Божьего, Иона. Иона, как вы видите, сам признается, он не послушался голоса Божьего. Он бежит от лица Божьего. Я всегда, когда прихожу к этому моменту, я всегда удивляюсь, как великий пророк мог подумать, что он сможет где-то укрыться от лица Божьего. Вы знаете, в то время, когда мы читаем о Фарсисе, это говорят ученые, что это были самые отдаленные места, а именно, если взять историю и географию того времени, это было, конечно, отдаленное место в Испании, где люди думали, что там уже кончается земля. Вы понимаете, друзья, убежать от Бога нельзя. И пророк Иона в своей, можно сказать, наивности думал куда-то скрыться от Божьего призвания. Об этом, друзья, мы будем говорить более подробно в нашей следующей программе. И мы возвратимся еще не раз к этой теме, потому что эта тема очень и очень важная для каждого человека. Человек часто думает бежать от лица Божьего. Вот, друзья, мы подошли снова к концу нашей библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой человек может навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться в этой программе «Библейские лекции». Благодарим вас за ваше сегодняшнее присутствие и ожидаем вас на этой же волне и в это же время, а именно 18:25 по московскому времени, на волнах 25,31 метр. С вами прощается Александр Захария, ведущий эту программу по материалу доктора богословия Вернона Маги. Наши адреса следующие: это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Всего вам прекрасного, до свидания.